Глава 28. Джон. Услышав приказ, сэр Алистер скривил губы в подобии улыбки, но глаза его остались холодными и твердыми, как камень. «Итак, бастард посылает меня на смерть».
«Смерть!»
— завопил ворон Мормонта.
«Смерть! Смерть! Смерть!»
Джон отмахнулся от непрошенного подсказчика. «Бастард посылает вас на разведку. Искать наших врагов и в случае нужды убивать их. Клинком вы владеете отменно, и здесь, в восточном дозоре, вы были мастером над оружием. Рукотурно легла на эфес меча. Верно. Треть жизни отдал, обучая тупоголовых баранов и жуликов основам военного ремесла. Много мне пользы от этого будет в диком лесу. С вами пойдут двое разведчиков-ветеранов».
«Мы вас обучим всему, что следует знать разведчику, сир», — проскрипел Дайвин. «К примеру, подтирать высокородную задницу листьями».
Кеш Белоглазый заржал. Черный Джек Бульвер плюнул, а сир Алистер молвил так. «Тебе, конечно, хочется, чтобы я отказался. Тогда мне можно будет, как Слинту, голову отрубить, но такого удовольствия я тебе, бастард, не доставлю. Молись, чтобы меня убил одичалый. Убитые иными недолго остаются мертвыми и все помнят. Я еще вернусь к вам, лорд Сноу. Очень на это надеюсь». Сэр Алистер Торн, не будучи другом Джона, был ему братом. А где написано, что братьев непременно надо любить? Нелегко посылать людей в лес, понимая, что они, быть может, оттуда не вернутся. Они, конечно, опытные бойцы, но дядю Бенджина и его разведчиков тоже не новичков. Призрачный лес поглотил бесследно, и двое из них пришли к стене упырями. Джон Сноу не в первый и не в последний раз задумывался о том, что стало с Бенджином Старком. Может, этот отряд найдет хоть какие-нибудь его следы? Одну партию поведет Дайвин, две другие — Черный Джек Бульвер и Кедж Белоглазый. Эти, по крайней мере, идут охотно.
«Хорошо снова сесть на коня», — сказал Дайвин у ворот, втягивая воздух сквозь деревянные зубы. «На лавке, сидя, только зад занозишь. Уж не в защите, милорд».
Никто в Черном замке не знает лес лучше Дайвина. Ему ведомо все. Деревья, ручьи, съедобные растения, тропы дичи и хищников. Торну повезло больше, чем он заслуживает. Джон смотрел со стены, как удаляются разведчики. Три партии. В каждой три человека и пара воронов. Их пони сверху были как муравьи, а людей он и вовсе не различал, но их имена остались у него в сердце. «Восемь хороших братьев. Один видно будет». Когда последний скрылся в лесу, Джон со скорбным Эдом съехали вниз в клети. Одна из порхающих в воздухе снежинок сопровождала их, то обгоняя, то возвращаясь. Если просунуть руку за прутье, можно ее поймать.
«Ох, и страсть мне приснилась ночью, милорд», — сказал Эд. «Будто вы мой стюарт, носите мне еду, вы носите ночную посуду, а я лорд-командующий и ни на миг покоя не знаю».
«Тебе страшный сон, а мне явь», — без улыбки ответил Джон. Гали и Кутера Пайка заметили, что одичалых на лесистом северо-восточном берегу все прибавляется. Они там строят плоты, и даже выброшенные на берег кок пытаются починить. При виде кораблей они сразу уходят в лес, но потом, конечно, вылезают обратно. А сир Деннис Малистер доносит о кострах к северу от теснины. Оба командира просят людей, а где Джон их возьмет? Он уже послал каждому по 10 одичалых из кротового городка. Мальчишек, стариков, раненых и болящих, однако способных на ту или иную работу. А они, Пайк и Малистер, только жалуются. Я имел в виду братьев ночного дозора, обученных и дисциплинированных, в преданности которых можно не сомневаться, пишет сир Деннис. А Коттер Пайк заявляет без церемоний. Развесить бы их на стене, чтоб другим одичалам наука была, вот и весь от них прок. Он сам неграмотный, мистер Хармон за него пишет. Я и ночное судно им не доверяю, да и мало нам 10. Железная клеть со скрипом завершила свой путь и повисла в футе над землей у подножия стены. Скорбный Эд открыл дверь и спрыгнул на снег. Джон за ним. Железный Эммет уже гонял своих подопечных на оружейном дворе. Звон стали напомнил Джону о былых временах, когда он в Винтерфелле бился на мечах с Робом под бдительным надзором сира Родрика Касселя. Сир Родрик тоже погиб, убит железными людьми. Убит железными людьми Теона Переметчивого при попытке отобрать у них замок. Великая твердыня Старков сожжена, и самая память о ней отравлена. Железный Эммет, увидев его, остановил бой. «Чем можем служить, лорд-командующий? Отбери мне 3 лучших». «Эрон, Эмрик, Джеймс», — перечислил с усмешкой Эммет. Конихо Пробин принесли командующему стеганую подстежку, кольчугу, наручи, нагрудный панцирь и полушлем. Черный окованный железом щит для левой руки, тупой длинный меч для правой. Меч, почти новый при свете утра, отливал серебром. Один из последних, скованных Доналом. Жаль, не успел кузнец его навострить, не дожил. Клинок короче, чем длинный коготь, но тяжелее. Он из обычной стали, значит, и рубить будет медленнее. Сойдет. Джон повернулся лицом к противникам и сказал. «Нападайте». «Кому первым выходить?» — спросил Эрон. «Нападайте все разом». «Втроем?» — усомнился Джейс из последнего набора Конви, сын сапожника со Светлого острова. «Нечестно как-то». «Ладно, выходи ты». Парень вышел. Джон тут же рубанул его по голове, повалил, придавил ногой и приставил острие меча к горлу. «Война честной не бывает. Теперь ты убит, а их осталось 2 на 1». Хруст гравия за спиной возвестил о приближении близнецов. Из этих, пожалуй, еще выйдут разведчики. Резко повернувшись, Джон принял на щит удар Эррона и отразил выпад Эмрика. «У вас не копья в руках!» — крикнул он. «Ближе надо!» — и перешел в атаку, показывая, как это делается. Для начала он взялся за Эмрика, целя ему в голову и плечи справа и слева. Парень, заслоняясь щитом, пытался сопротивляться. Джон двинул щитом в его щит, рубанул по ноге и свалил. Не сразу, поскольку сзади подоспел Эррон и врезал врагу поляшки. Теперь там будет синяк. Припавший на колено Джон вскинул щит, вскочил и погнал Эррона по двору. В быстроте парню не откажешь. Их мечи соприкоснулись целых 3 раза, вот только силенок мало. Поняв по облегчению в глазах Эррона, что Эмрик сзади, Джон отскочил, ударил Эмрика по спине и бросил на брата. Джейс к этому времени поднялся, и Джон повалил его снова.